эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Какой будет инфляция в 2016 году? Прогнозы экономиста. Татарстан и антитурецкие санкции. Четверть инвестиций под запретом. Итоги первой пятилетки мэра Москвы Собянина. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы интервью». В 2016 году исполнится 10 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. За это время найдены и осуждены организаторы и, как утверждает следствие, исполнители этого преступления. Заказчик убийства журналистки, известный своими громкими расследованиями и критической позицией по отношению к деятельности Владимира Путина и его подчиненных, не найден до сих пор. Сын Анны Политковской, Илья, рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой о том, кому и почему выгодно скрывать имя заказчика убийства его матери.
Жизнь семьи вашей, я имею в виду и вас, и Веру, ваш близкий круг общения, претерпела какие-то существенные изменения за эти 10 почти лет без Анны Степановны?
Да нет, просто у всех у нас, в первую очередь у меня и у моей сестры, появились некоторые обязанности, да, которых раньше не было. Участие в следственных мероприятиях и судах, которые занимают огромное количество времени. Просто невероятно, особенно суды.
Вы сейчас, оценивая все, что происходило в течение всего этого следствия и судебных разбирательств, как бы могли оценить и работу следствия, и работу судов, и ваши взаимоотношения с российским правосудием и правоохранительными системами?
Хороший вопрос. Если знаете про 10 лет, если даже посмотреть мои интервью 7-летней давности, они сильно отличаются от своих заявлений и заявлений семьи, скажем так, за последние 2 года. Тогда мы верили и видели то, что следствие занимается расследованием дела с определенными огрехами, с ошибками, но оно все равно занимается. Прошли годы, и мы поняли, что, особенно после изучения всех материалов дела, которые вот были по предыдущим судам, мы поняли, что да, была активная деятельность, но она была направлена только против среднего звена, участников этого преступления. В сторону заказчиков там были ленные шаги следственной группы, и особо они никуда не продвинулись. Как я понимаю, они этого и не хотели. По многим делам с политическим окрасом, которые были за все это время, подобная ситуация случалась. То есть вот вам, пожалуйста, исполнители, вот вам средний уровень организаторов, а то, что находится выше, все. До свидания. Только разные намеки на то, что там это такое вот может быть что-то когда-нибудь случится. В итоге, при всем при том, что работало очень много следователей в самом начале, не так давно, 3 месяца назад, мы узнаем из СМИ случайно то, что наш следователь подал в отставку в связи с пенсионным возрастом, что он один человек, который был в следственной группе, и то, что передали дело другому следователю, и что, в принципе, да, вот один следователь продолжает заниматься таким объемным делом. То есть вот сейчас, да, на данный момент ситуация такова, да, что у нас есть следователь, с которым мы не знакомы ни с материалами дела, и они нам отписали, что типа и они не должны нас знакомить, как если что-то произойдет, то они обязательно это сделают. Получается, что им совершенно невыгодно, кто бы ни был заказчиком, его искать и озвучивать при текущем этическом режиме.
Почему?
Я думаю, что здесь много очень разных факторов. В первую очередь то, что мама была и остается неким врагом режима. То есть в главах правящей элиты мама всегда была вот таким вот врагом, оппонентом. А зачем расследовать то, что, в принципе, мало кого волнует? Ну, да, кто-то там, скорее всего, знает, кто заказчик. То есть, по моей информации, отдаленным таким слухам, скажем так, наверху в правлении нашей страны в курсе, кто заказчик. Но по каким-то причинам они не делятся результатом этого расследования с официальной следственной группой. Я думаю, что если им он известен, он, скорее всего, принадлежит какому-то клану, да, которых у нас существует большое множество в России. И просто это некая разменная монета. Всем известно, да, что на многих руководителей нашей страны, да, есть досье, компроматы, которые никогда не используются или будут использованы тогда, когда это будет необходимо. Я предполагаю, что тем, кому известно имя заказчика мамы, просто это придерживается для какого-то удобного момента в будущем. Это мои ощущения.
А вот эту версию, которую заявляли с экранов телевизоров о том, что заказчиком был Березовский, который хотел таким образом дестабилизировать обстановку в России, вы ее как оцениваете?
Я версию с Березовским оцениваю смехом, гомерическим смехом. Я, видя, читал, как ее пытаются привязать к нашему делу. Но это было такими белыми нитками сшито. Они не стали дальше эту версию продавливать только по причине того, что не то, что доказательств не было, да, даже слепить ничего нельзя было. Вот так это было смешно. Но Березовского обвиняли во многих проблемах, которые во многих преступлениях. Да? То есть такой мальчик для битья. Да? Его всегда хотели экстрадировать из Англии и пытались сделать это тоже, в том числе с помощью нас.
В 2007 году, еще до своего убийства, Александр Литвиненко на одной из пресс-конференций в Лондоне или заседании какого-то клуба прямо называл убийцей Анны Политковской Владимира Путина. Потом, собственно, сам Литвиненко был отравлен. Сейчас еще продолжается расследование обстоятельств этого дела. И вы вот в тех интервью 2007-2008 года говорили журналистам о том, что вас вызывает некоторое раздражение, попытка поставить вот эти убийства в один ряд. Ваше мнение с тех пор изменилось? Вы вообще склонны связывать каким-то образом убийство Анны Степановны, убийство Литвиненко с тем, что происходило в тот момент в России и с, собственно, режимом Путина?
Да, я их связываю, но не то, что это цепочка событий, которая с одним заказчиком или каким-то образом криминально связана. Да, я связываю это с тем, что уже больше 10 лет атмосфера такова в России, что раз этот человек неугодный, в принципе, это можно сделать. То есть так как убивают людей, которые, в принципе, являются некоторыми врагами власти, либо занозами там, да, не нужно на это реагировать. И те люди, которые заказывают и реализовывают эти преступления, ну, естественно, высокого уровня, да, не исполнители, они понимают, что четко совершенно понимают, что они убирают того человека, который, в принципе, не очень нравится действующей власти.
У вас есть еще какие-то надежды, которые вы возлагаете на российское правосудие, или теперь будете уже ждать того, что скажет Европейский суд по правам человека, который, насколько я понимаю, коммуницировал в прошлом году вашу жалобу на неэффективное расследование?
Не верю, что наши будут исполнять прямое указание Европейского суда, учитывая последние принятые и подписанные указы о том, что российское законодательство не обязано быть европейское. Просто не верю, что они будут этому следовать. Я просто верю, что в какой-то момент станет такова окружающая среда, режим, я не знаю что, да, вот честно, да, не могу это сформулировать, что моим расследованием начнут заниматься большее количество людей, и самое главное, не количество людей, конечно, а его эффективность.
В 2008 году вышел документальный фильм Эрика Беркраута «Письмо Анне».
Да, замечательный фильм.
И буквально в первых минутах этого фильма показывают Анну Степановну, которая, отвечая на вопрос журналиста, говорит о том, что воспринимает как чудо, что она до сих пор жива, при том, что интервью записано с ней, по-моему, в 2004 году. Скажите, вот вы тогда, там, 10-15 лет назад ощущали, что вашей маме что-то угрожает извне, вот эту реальную угрозу физической расправы?
Да, я ощущал, что такое может произойти. Не раз это с ней обсуждал, потому что для меня было понятно, что то, чем она занимается, я сейчас говорю не про общую такую политику врага режима, да, текущего, а про конкретные расследования, вот что конкретно она делает, да, какие конкретно вещи и факты, и о ком она проводит расследование, это может привести к физической расправе. Я это четко совершенно понимал и с ней обсуждал.
И что она говорила вам на это?
Ну, во-первых, кто, если не я? Это была одна из важных и любимых ее ответов по этому поводу. И другое, да, то, что это люди, которым она помогала, которые приходили к ней после всех возможных инстанций и ведомств. И вообще у них не было никого, кто мог им помочь. Я, естественно, всегда уважал то, что делает мама. Но она всегда для меня была в первую очередь мамой, а не журналистом или каким-нибудь бойцом, который проводит расследование, рискует своей жизнью. Я потерял маму, а не журналиста. а не общественного деятеля, а не правозащитника. Именно поэтому я не хотел, чтобы именно она, именно моя мама занималась всеми этими вещами. Мы издали книжку «За что?» после маминой смерти. Это сборник маминых статей, каждая из которых могла быть причины ее убийства.
Ну вот, кстати, из этой книги я позволю себе небольшую цитату. Мне бы хотелось ваше мнение по поводу написанного вашей мамой услышать. Открываю кавычки. «Страну опять понесло. Налицо новый милитаристский угар. По иронии судьбы, именно всю прошедшую неделю, пока шли заседания по материнским искам, общество то дружно хлопало в ладоши, что наших солдатиков отправляют на сербско-косовскую войну, то радовалось, что министр внутренних дел издал приказ о нанесении превентивных ракетных ударов по Чечне и остановка за одним моральным правом их нанести. Кто помнит осень 94 года, тот все это уже проходил. Нет, не скифы мы просто уроды. Хлебом не корми, подкинь пищу развращенным мозгам. Новые гробы, свежие могилы, осиротевшие матери, бесконечные суды, застарелые долги». Конец цитаты. Это писала Анна Политковская. Это есть как раз вот в этой книге «За что?» в одной из опубликованных в ней статей. Она провидицей была или действительно верила, что в стране ничего не изменится?
Нет, она очень хотела. Она очень хотела, чтобы в стране что-то поменялось. Она верила, что это возможно. Но то, что я вижу сейчас, таким же образом и происходит. Да, те же самые гробы, те же самые трупы, выстрелы, война. Нам нужно против кого-то всегда воевать. К сожалению, российский народ именно такой, что ему нравится это, а не мирное существование и развитие.
Анна Степановна, она же была украинкой, и я так понимаю, у вас и родственники живут на Украине. Вот с вашей точки зрения, как она бы оценила, и как оцениваете вы все, что происходит сейчас во взаимоотношениях между двумя странами, между Россией и Украиной?
Если бы мама была жива, она бы была на востоке Украины 100%. То здесь даже никаких вариантов бы не существовало, она бы точно находилась на востоке Украины во время боевых действий, которые там проходили. То есть мы тоже часто очень это обсуждаем. Мое мнение, то, что там происходит, это, конечно, ужас. Мы продолжаем отодвигаться назад, все больше и больше становясь варварами. Когда я смотрю новости там, из каких-то европейских стран или Америки, что там уже ракетоносители возвращаются обратно, что там условно новые айфоны презентуются в то время, как у нас открывается музей Сталина где-то в регионах наших, мне становится ужасно. Я не знаю, каким образом нужно вот тратить такое количество денег на войны. Недавно прочитал, что чуть ли не 40% бюджета России – это оборонка. Это ужасно.
За эти 10 лет нашли что-то, с чем были не согласны при жизни Анны Степановны, а теперь вот поняли ее правоту или поняли ее позицию по отношению к чему-либо и кому-либо?
10 лет назад я считал, что мама немножко утрирует по поводу вариантов развития России дальше. Да? То есть, если почитать внимательно ее публикации, она пыталась формулировать, как будет проходить дальнейшее развитие страны. В том числе на основании Чечни, на основании того, что происходит в армии, на то, что она видит вокруг. И она практически во всем оказалась права. Тогда я не верил, что так ужасно может быть. Но сейчас, условно, раз в полгода, когда я задумываюсь по поводу того, что происходит вокруг, я думаю, что мама даже себе представить не могла, что это будет настолько страшно и ужасно. Я имею в виду очень много разных вещей. И принимаемые законы, и ненависть ко всем, там, к основным странам Америки, Европе и так далее. Вот это все с каждым годом мне все становится страшнее и страшнее. Но, повторюсь, мама настолько не предполагала, что мы уйдем вот в эту пучину диктаторского государства.
В эфире «Радио Свобода» был сын убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, Илья. В наступившем году исполнится 10 лет, как его мать стала жертвой политического убийства. Это программа «Время свободы интервью», микрофона Евгения Назарец. В 2015 году власти Москвы и средства массовой информации подводили итоги первой пятилетки на посту мэра столицы Сергея Собянина. Он был официально назначен на эту должность Московской городской думой 21 октября 2010 года, спустя месяц после того, как тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил Юрия Лужкова в отставку в связи с утратой доверия. Чем запомнился за 5 лет москвичам Сергей Собянин, прошедший путь от главы администрации Когалыма до мэра Москвы, и оправдал ли возложенные на него надежды? Ответы на эти вопросы выслушала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Сергей Собянин стал третьим мэром Москвы после Юрия Лужкова и Гавриила Попова. Его назначили на этот пост осенью 2010 года. Однако в июне 2013 он добровольно подал в отставку, которую объяснил желанием участвовать в прямых выборах мэра. Они состоялись 8 сентября 2013 года. Собянин победил, набрав более 50% голосов москвичей и опередил ближайшего соперника, оппозиционера Алексея Навального, который набрал 27% голосов. Подводя итоги 5-летней работы перед Мосгордумой, Собянин в частности отмечал, что за это время удалось благоустроить ряд общественных территорий Москвы, улучшить транспортную ситуацию, а также наладить диалог между жителями города и представителями власти. По мнению руководителя проектов Бюро городского консалтинга и клиентского опыта «Авентика» и журнала «Урбан-Урбан», урбаниста Александра Акишина, повестка, которую Сергей Собянин обозначил 5 лет назад, на данный момент выполнена слабо, хотя есть ряд заметных улучшений в качестве сервисов, которые предоставляет город.
В первую очередь это касается работы, опять же, на мой взгляд, департамента транспорта под руководством Лексутова, в котором наблюдается систематическая работа по улучшению качества коммуникации с пассажирами, качество предоставляемых услуг, системности работы, замещение автомобильного транспорта общественным, развитие велодвижения. И хотя здесь тоже есть определенные огрехи, мне кажется, результаты налицо, и количество заторов в Москве сокращается. Международные рейтинги количества пробок показывают, что Москва постепенно улучшает свое положение в них, то есть снижается. Раньше Москва была на первом месте, в этом году она стала 4-м. Городом с самыми большими протяженными пробками в мире, что хорошо. С другой стороны, целый ряд направлений никаких качественных улучшений не получил. К примеру, ситуация на рынке жилья. Несколько лет назад правительство Москвы заявляло о том, что в строй будут вводиться дома по новым проектам, более качественным, более разнообразным. Тем не менее, это не выполняется. Очень большая проблема в Москве с присоединением Новой Москвы, которая обсуждается уже на протяжении нескольких лет. Было объявлено о том, что планы по созданию Новой Москвы полностью провалились. Это огромная проблема, с которой городу придется сталкиваться и бороться еще на протяжении десятилетий. С другой стороны, вот эти вот тактические инициативы, которые правительство Москвы смогло перенять у урбанистических профессиональных кругов, действительно позитивно повлияло на качество жизни в городе, на качество городской среды. Однако системности работы не наблюдается и здесь. Не проводится анализ того, как меняются арендные ставки, как замещаются торговые точки на новых пешеходных улицах. В этом плане повестка изменилась, но качество повестки остается до сих пор на достаточно низком уровне. Методы работы, которые приняты в урбанистике, как в практической и научной области, не оказались переняты полностью чиновниками, в то время как какие-то конечные решения они осмыслили и стали их применять в жизни.
А вам нравится то, что сделали с парком Горького? И видите ли вы какие-то положительные аспекты в том, что заменяют асфальт на плитку?
Парк Горького вызывает очень необычные ощущения у людей, которые попадают туда, специалистов по урбанистике со всего мира. Это своего рода заповедник самых разных инноваций в устройстве городских общественных пространств, собранных в одном месте. И, с одной стороны, парк Горького, несомненно, стал огромным успехом для Москвы. Многократно выросла его посещаемость. Кроме того, это очень дорогое общественное пространство. Приносит деньги, оно является прибыльным. Одним из недостатков парка Горького является то, что это пространство, которое создано для достаточно специфического, среднего, продвинутого класса горожан, достаточно молодых. И тем самым происходит определенного рода недоучет потребностей других людей с другими интересами. А что касается плитки, Москву долго критиковали последние годы за то, что городские пространства почти везде покрыты асфальтом, и плитка выглядела такого своего рода решением, которое позволило бы улучшить безопасность передвижения по городу. При правильной укладке плитки у нас не должно было быть луж, не должно было быть наледи на улицах, но благие намерения оказались в большинстве случаев загублены на корню очень некачественной, неподконтрольной реализацией. И в итоге собянинская плитка стала таким стереотипом многократного расходования огромных бюджетных средств для не вполне ясной цели. Хотя облик города, кажется, от этого улучшился.
Говорил урбанист Александр Акишин. В Политическая карьера Сергея Собянина началась в начале 90-х годов, когда он стал главой администрации города Когалым. Затем он был председателем Думы Ханты-Мансийского округа. В начале 2000-х Собянин стал губернатором Тюменской области. В 2005-м получил должность руководителя администрации президента Владимира Путина, которую занимал до 2008 года, после чего стал руководителем аппарата правительства. По мнению генерального директора Института национальной стратегии и политолога Валерия Хомякова, позициям Сергея Собянина в кресле московского градоначальника сейчас мало что угрожает, хотя на мэра и возлагали большие надежды.
Я думал, что вот этот человек, который прошел все ступени карьерной лестницы, начиная с мэра небольшого городка до руководителя аппарата правительства, уж думаю, он-то наверняка начнет с главной проблемы, которая существует у нас в Москве. Эта проблема называется система организации власти. Она у нас слишком централизована, слишком дорого нам, москвичам, обходится. Префектуры никому не подконтрольные. Огромное количество управ, 145 районов. Поэтому я думал, что начнется это. Откровенно говоря, он начал совершенно с другого, хотя демонстрировал на начальном этапе открытость, доступность, много ездил по Москве. Я помню, как он приехал в Сокольники, где я живу, и пошли активисты, чтобы передать ему свою просьбу, что надо сделать и как это надо сделать. Он: да, да, конечно, вот помощникам атаки, помощники взяли телефоны, и тишина. С тех пор прошло 5 лет. Поэтому вот этот стиль работы, он меня разочаровал. Конечно, есть вещи более-менее нормальные. Создан портал «Наш город», активный гражданин, куда люди жалуются. И это такая остраска для районных властей. Но если посмотреть детально, то, конечно, очень много отписок. Если говорить о рейтингах, которые сейчас есть, там он на высоком месте. Но это не потому, что он, а потому, что это Москва. Любой руководитель в Москве всегда будет иметь большое политическое влияние. Сравнить хотя бы то влияние, которое имел Юрий Лужков, то оно было, конечно, больше. Без Юрия Михайловича не решались очень многие федеральные проблемы. Поэтому вес Собянина, конечно, достаточно высок политический, но это не благодаря его личным усилиям, а потому что он руководитель столицы. Кем он может стать? Ну, это должно быть не все такое произойти, о чем-то и говорить-то как-то не очень хочется. Если такая перетряска начнется, которая сейчас ничто не предвещает, серьезные разборки в верхах, ну, тут, может, мэр Собянин и слово скажет. А вот так, эволюционным, то есть путем, я как-то не вижу, что он куда-то может скакнуть выше.
Летом была эта история, когда он сказал, что у него нет амбиции президента, и потом это все начали обсуждать. И вот с вашей точки зрения, это было лукавство с его стороны? Это было прощупывание почвы?
Я не знаю, почему он это сказал, для чего. Его кто-то рассматривает в виде кандидата в президенты. Не думаю, для чего это было сказано, не знаю. Для меня это тоже вызвало удивление. Я думаю, что Собянину в этой системе власти, он не совсем свой для той системы власти, которая сложилась. Это правда. Он не человек, он выходец из других кругов абсолютно, занимался бизнесом. Генезис не тот, не силовик он.
Говорил политолог Валерий Хомяков. Мэр Москвы избирается прямым голосованием жителей города сроком на 5 лет. Полномочия Сергея Собянина истекают в 2018 году. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Известный российский экономист и публицист Владислав Иноземцев не только не разделяет мнение многих коллег о близящемся крахе режима Путина из-за растущих экономических проблем, но даже, кажется, немного удивляется разговору о возможных протестах и бюджетной катастрофе. Иноземцев уверен, что катастрофы не будет, хотя и позитивом. Его прогнозы можно назвать с натяжкой. С Владиславом Иноземцевым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
В экономике, я думаю, что мы увидим продолжение тех тенденций, которые существовали. То есть это тенденция к наступлению на бизнес. В первую очередь, это попытки повышения налогов, попытки более жесткого регулирования всего и вся. И как следствие, продолжение спада. Я не думаю, что он будет очень радикальным, в отличие от того, что многие говорят, Это просто такая рецессия на уровне где-то 2,5-4% в год. Я вот думаю, что это и будет наиболее реалистичным сценарием на следующий год. Продолжение рецессии, ухудшение предпринимательского климата, доминирование политики над экономикой. Ну, собственно, то, что мы видели в этом году, будет и дальше, но какого-то катастрофического сценария я не вижу. Вся эта система, она имеет большой запас прочности, она, на мой взгляд, будет с разной степенью успешности, или неуспешности, скорее, существовать, ну, еще много лет, я уверен. То есть вот рассказы относительно того, что режим клонится к закату, он клонится, но, понимаете, это как упадок Римской империи, которая продолжалась несколько сот лет. Я думаю, что мы совершенно спокойно пройдем и 16-й год, и 18-й год, а вот что будет дальше, это уже, конечно, будет видно не сейчас.
Пошли разговоры о том, что Кудрин может вернуться. Может так получиться, что власть попытается провести некую реформу, с одной стороны, ужесточая меры против общественных выступлений, то есть не давая никаким акциям протеста происходить на улицах, но одновременно пытаясь что-то либерализовать в экономике?
Я очень позитивно отношусь к Алексею Леонидовичу, но мне кажется, что все равно такое пристальное внимание, которое уделяется отдельным кадровым решениям, в том числе и возможному его назначению там, в правительство, возвращению или еще куда-нибудь на другую должность, мне кажется, оно сильно преувеличено. То есть система состоит из огромного количества интересантов, все они, включая первое лицо, по-моему, занимаются сегодня исключительно набиванием карманов, и мы видим это по многим решениям. То есть, по сути дела, никаких системных вариантов выхода из кризиса не рассматривается, и чиновничество, и силовики, как единый блок, настолько сильны, что появись там Кудрин, не появись там Кудрин, ну, возможно, что какие-то решения отдельные будут приняты, которые что-то где-то улучшат отчасти. Но то, что появление Алексея Леонидовича может как-то радикально изменить курс, ну, я, мягко сказать, не сказал бы. Что она может замедлить или продлить существование системы? Да, наверное, может. Собственно, Кудрин, как известно, был инициатором всех тех реформ, которые привели, собственно, к нынешней ситуации в какой-то мере. Потому что, по-моему, региональные финансы, кто как не Кудрин, собственно, выжил как лимон все регионы и централизовал бюджет на федеральном уровне. Он создал резервный фонд. Вот сейчас, собственно говоря, нынешние власти успешно используют оба ноу-хау Кудрина. Централизованный бюджет и резервный фонд. Но сейчас он вернется обратно. И что вы думаете, что тут же наступит либерализм?
Фактически сейчас Путин ничего предпринять не может, потому что система имеет такую грандиозную инерцию, что...
Нет, смотрите, извините. Путин не то, что не может предпринять. Путин может предпринять фактически все. Но он это не будет делать. Потому что он эту систему создал. Эта система абсолютно путинская. И любая проблема этой системы идет от Путина, а не наоборот. Вот не надо рассказывать, что у нас хороший президент и плохие министры. Самый плохой человек в управлении – это Владимир Владимирович Путин Российской Федерации. Самый некомпетентный и нацеленный на разрушение существующей системы. То есть на полную деградацию всех институтов. Отсюда идет и все остальные проблемы.
Когда вы говорите о сильных силовиках, это значит, такой существует общественный договор, можно сказать, внутри элиты, что он ничего не может. Он может и хотеть пытаться что-то изменить в экономике, но фактически не может, потому что у него договор с силовиками.
Нет, я не поддерживаю такой точки зрения. Я не знаю, может быть, договор какой-то есть, но еще раз повторяю, Путин может изменить все, что со счетом нужно. Он просто не считает необходимым это делать. Экономика человека вообще не интересует. Он возомнил себя новым Сталином во внешней политике, новый мировой порядок, разделение на блоки, новые зоны влияния в Европе. Больше человека не интересует вообще ничего на сегодняшний день, мне кажется.
Вот это очень интересно, потому что я-то исходил из вот этих последних сообщений о том, что Путин обеспокоен экономикой, Путин встречается с министрами.
Ну, послушайте, а у вас есть какие-то подтверждения психологические о том, что он ее беспокоит?
Заявления были, в том числе из Кремля, были, по-моему, Блумберг писал об этом, что по его источникам Путин встречался с министром, собирал, он обеспокоен экономикой, обеспокоен возможностью роста протестных настроений.
Я считаю, что это сигнал, который Кремль подает, ну, возможно, в соответствии в каком-то ожидании, так сказать, ну, знаете, это как, я бы сказал так, во времена кампании 1812 года Наполеон приказывал не гасить свет в его палатке или в том доме, который он остался на постой, чтобы армия считала, что император о ней постоянно думает. Вот я думаю, что такие ритуальные заявления Путина о том, что он беспокоен экономикой и встречи с министрами, ровно для этого.
Его вообще не беспокоит возможность социальных протестов в результате падения уровня жизни у людей?
Я думаю, что да. И вот в этом случае я с ним согласен. Потому что я не вижу оснований для социального протеста в условиях падения уровня жизни. Он слишком пассивен. Его беспокоит экономика. Почему? Потому что, может беспокоить, по крайней мере, да, потому что вся система власти выстроена для того, чтобы обогащаться от финансовых потоков. Когда финансовых потоков нет, пилить нечего. И это вызывает, безусловно, напряженность в элитах. Вот я думаю, что сознание Путина и его связка с экономикой ограничивается этим обстоятельством. Наверху начинается некое, возможно, начинается некое поражение, потому что были достигнуты определенные уровни распила, которые сейчас невозможно сохранять. Я уж не говорю по поводу того, что то, что выпиливается, становится там, в долларовом исчислении намного менее ценным. Да? Вот этот момент, он, я думаю, действительно до Путина доходит, ввиду того, что есть люди, которые способны его донести. Да? Вот когда там в Ротенберге приходят и отпиливают там, в виде Платона еще кусок, то это вот как раз показатель того, что людям обычных источников дохода перестает хватать. Вот это существенный момент для Путина в связке с экономикой. Он мыслит вот таким образом. Надо всем дать, а уже вот нету. Поэтому меня беспокоит, как же получается так, что я всем наобещал, а дать не могу. И ко мне люди ходят. Вот я думаю так, сознание уровня такого. Что касается протеста, смотрите, мне кажется, что протеста ждать на экономической почве я бы не стал, откровенно говоря. По той простой причине, что в России сложилась такая традиция, наверное, не очень хорошая, но она сложилась объективно, что экономические проблемы, они все-таки воспринимаются как определенным образом объективные. То есть, если у вас есть какой-нибудь там цапог в Хрущевке, да, который убивает людей, то вы понимаете, что есть цапог, после которого можно выйти на улицу и сказать Путину «уберите цапка». А когда у вас падает цена на нефть, то, собственно, что протестовать-то? Ведь Путин не виноват, что она падает, понимаете? Здесь нужно делать, что нужны какие-то стратегии выживания. Нужно устраиваться на новую работу, меньше платить налогов, где-то подрабатывать на стороне, придумывать какие-то возможности экономии. И это делается на персональном уровне. Поэтому вот рациональные люди, они будут стремиться, народ у нас очень рациональный, я считаю, будут стремиться к тому, чтобы как-то выжить. А никоим образом не пытаться протестовать на почве того, что, так сказать, инфляция разогналась.
Есть акции протеста дальнобойщиков, и Платон – это такая узконаправленная на дальнобойщиков вещь, которая вот и вызвала социальный протест.
Да-да-да.
И представим себе, вот сейчас говорят, что не будут индексировать пенсии работающим пенсионерам, а дальше прижмут еще кого-нибудь.
Не повышение, не индексация пенсии, значит, вам что-то не додали. То есть, вам обещали вроде бы повысить, а получилось, что вам не повысили. Раз. В Платоне совершенно другая ситуация. У вас отняли конкретно. То есть, у вас были деньги, а вам человек говорит, отдайте их. И это совершенно разная ситуация, чем вам не повысили какую-то оплату или пособие. Это первое. Второе. Если всем пенсионерам не повышают пенсии, это общегосударственная проблема, у которой нет адресата. Вам просто не повышают пенсии. А если у вас работяги из кармана берут деньги и кладут в карман конкретному олигарху с именем и отчеством, вот это вызывает вопросы. Мне кажется, что у нас самая большая проблема в народном сознании – невозможность ответа на деперсонифицированные действия. Вот если у нас есть там отдел полиции дальний в Татарстане, где изнасиловали бутылку человека, вот да, мы пойдем туда, выстроимся под окна, будем протестовать. А если это просто что-то более глобальное, протеста не будет.
То есть нет опасности, что, наконец, народ каким-то образом персонифицирует кризис в лице Владимира Путина и выстроится под окнами Кремля?
Ноль вероятность такого.
Хорошо. А когда вы говорите о том, что Путину не хватает денег, это значит, что он должен как бы всей своей системе?
Нет, он не должен никому. Тут есть два момента. Я не думаю, что там есть какие-то формальные обязательства. Конечно, нет, естественно. Просто проблема заключается в том, что Путин за эти долгие годы привык к определенной легкости в распоряжении деньгами, в распоряжении возможностями и так далее. И вот эта легкость, она для него часть его существования, образа жизни. То есть мы все можем. Олимпиада за 50 миллиардов, нет проблем. Там остров русский, никаких вопросов. И так далее, и так далее. Там повысить пенсии, перевооружить армию, все, пожалуйста. Но вот сейчас с этим начинаются проблемы. И в данном случае, понимаете, вопрос экономики для Путина, его волнует не с той точки зрения, что там безработица выросла или доходы у населения уменьшились. А просто вот я сейчас не могу расписать столько денег, сколько мне хотелось бы, направо и налево, как я всегда делал раньше.
Но тут его должно волновать, соответственно, состояние экономики с той точки зрения, что он ввязывается в дорогостоящие военные операции, он перевооружает армию.
Давайте вот будем конкретнее. Он обеспокоен бюджетом. Вот за пределами вот этих строк бюджетной росписи, мне кажется, у него не волнует
ничего.
Хорошо,
я имею в виду вот что. Может ли кризис, если он будет развиваться в нынешнем ключе, в будущем году. На самом деле нанести удар уже по, пусть не социальным обязательствам, которые, я так понимаю, будут сокращаться в первую очередь, но уже по его возможностям, возможностям Путина во внешней политике. То есть он, например, столкнется с тем, что не хватает денег на операцию в Сирии, или перевооружение флота, или перевооружение армии, самолеты. Или, по вашей оценке, хватает у него еще денег на это?
Понимаете, я думаю, что хватает вполне. Смотрите, какая ситуация. Ну, что такое там война в Сирии, например? Стоимость этой войны, ну, я думаю, как несколько среднего размера военных учений. Не надо переоценивать затраты. На это денег вполне хватит. Перевооружение армии, да, оно может затянуться. Но, понимаете, это процесс, который вообще-то был рассчитан до 2020 года. У нас, я так понимаю, никогда ничего вовремя не заканчивается. Поэтому совершенно понятно, что можно его там на несколько лет затянуть, чуть-чуть уменьшить количество выделяемых денег для там оборонщиков и так далее. Я не думаю, что вот эта тема, которая завтра стоит на повестке дня. Конечно, вы правильно говорите, что ситуация будет усложняться. Но, опять-таки, вопрос исключительно в тайминге, на мой взгляд. То есть, как быстро она будет усложняться и какие последствия это будет иметь. Я считаю, что она будет усложняться не быстро.
Путин якобы пытается, по крайней мере, приписывает ему логику, что он пытается отвлечь от экономических проблем своими яркими внешнеполитическими акциями. И эти акции идут все чаще и чаще. А нам ждать дальше внешнеполитических акций или что-то ограничивает сейчас Путина от этого?
Вот это вопрос, опять-таки, на который у меня нет ответа, потому что, ну, как мы можем знать, что ограничивает человека, который считает себя абсолютно всемогущим?
А он считает себя прямо абсолютно всемогущим?
Я думаю, что это давно уже на уровне такого неадекватного сознания.
Ну, что-то, видимо, его ограничивает, что он, например, по крайней мере, приостановил, и многие даже считают, что он уходит из востока Украины.
Его ограничивает только возможности ответного применения силы. То есть, когда ему объясняют, что если он возьмет Мариуполь, то на Украине будут войска НАТО, это его удерживает. Еще раз хочу сказать, Путин человек фундаментально рациональный. Он очень хорошо оценивает обстановку в тех местах и в тех моментах, когда ему дается возможность какой-то там исторической случайности, там, судьбой, еще чем-то действовать на опережение, он действует. У него получается это очень неплохо. Но когда он понимает, что перед ним бетонная стена, он останавливается. Почему, опять-таки, для этого нужен конкретно человек, государство или какая-то система действий. То есть, если на каких-то переговорах ему там звонит Обама и приезжает Керри и говорит, что будет так вот, если вы сделаете это, до него доходит.
В дополнение к прогнозам экономиста Владислава Иноземцева, которые вы слушали только что, еще один свое мнение о перспективах российской экономики высказывает эксперт фонда Карнеги Андрей Мовчан, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Вы разделяете крайне пессимистические прогнозы по поводу динамики цен на нефть в наступающем году? Я имею в виду пессимистические для России.
Я, честно говоря, не знаю, как определить понятие крайне пессимистические. Если вы говорите о прогнозах, что цены на нефть упадут ниже $30 за баррель и так далее, то в целом я не разделяю такие прогнозы.
То есть вы считаете, что цены на нефть не опустятся до такого уровня, как сейчас многие говорят?
Я считаю не совсем это. Я считаю, что цена на нефть, как цена волатильного товара, может подниматься и опускаться в очень широких пределах. И вопрос не в этом, а в том, насколько оно будет устойчиво на тех или иных уровнях. Сейчас нефть существенно спустилась в связи с тем, что у нас затоваривание хранилищ. И нефть просто банально становится негде хранить. Но реакция на такое опускание цены, естественно, во всем мире будет состоять в увеличении спроса. И в, возможно, некотором снижении производства в самой Соединенных Штатах Америки, потому что они уже оказываются на уровне ниже, чем себестоимость, или ниже, чем себестоимость производства танцевой нефти. Поэтому такое снижение не может быть устойчивым. Через некоторое время, ну, а мы знаем, что коммодити могут находиться вне устойчивого состояния достаточно долго, месяцы, но все равно через какое-то время цена должна будет вернуться на уровне выше 40, а скорее всего даже выше $50 за баррель. Потому что примерно там находится равновесие на сегодняшний день.
Ну вот исходя из вышесказанного, насколько вот эта ситуация, эта волатильность или, может быть, наступившая в будущем стабильность скажется на российском государственном бюджете, насколько он будет устойчив и возможно ли создать такой бюджет, который бы обеспечил, ну, хотя бы какую-то стабильность в экономике России в будущем году?
У нас стабильность в экономике России, в общем, присутствует. И даже если дефицит 5-6% ВВП, то у экономики есть еще огромные резервы, в том числе можно просто банально запечатать рубли, создать более высокую инфляцию и падение курса рубля, и этот дефицит закрыть можно, использовать частично резервы. Мы как-то считали, что примерно 2 миллиарда долларов стоит 1 рубль, а 1 доллар за баррель нефти нам в бюджете. То есть если сравнивать с июлем, то здесь сейчас примерно 12 долларов, это значит 24 миллиарда долларов. Бюджет не досчитается, но 24 миллиарда долларов можно взять из резервов, в конце концов. Это не та сумма, которая серьезно изменит ситуацию. Российская экономика все равно находится в глубокой рецессии, она будет продолжать находиться в глубокой рецессии. Проблема здесь не стоимости нефти, проблема в тотальном недоверии к действиям правительства и внутри страны. Поэтому говорить о том, что 37 долларов за баррель или 50 долларов за баррель что-то изменится, это не стало.
Насколько времени, по-вашему, хватит накопленных сейчас резервов?
Это зависит от очень многих факторов, как вы понимаете. Мы не понимаем, какие могут быть черные лебеди, так как сейчас принято называть. Я могу вам на следующий год назвать как минимум два. Это неизвестные последствия резкого сокращения капитального строительства, связанные с большим количеством людей, теряющих работу в связи с этим, и возможные коллапсы крупных банков, банковской системы. На протяжении еще нескольких лет я могу назвать вам много подобных черных лебедей, которые могут очень серьезно изменить картинку. Кроме того, мы не понимаем действительно, сколько будет стоить нефть, мы не понимаем политические взаимоотношения России с другими странами, включая и военные конфликты. Мы не понимаем, может ли быть эмбарго происходить введено в какой-то момент. Но если все будет происходить так, как происходит сейчас, и цены нефти будут более-менее стабильны, и правительство не будет делать каких-нибудь глупостей, то вот в том режиме, в котором мы существуем, еще года 4, может быть, даже 5, страна сможет просуществовать.
Можно ли делать прогнозы по поводу уровня инфляции на 2016 год?
Ну, прогнозы делать можно. Вот Путин на пресс-конференции говорил, у нас будет рост и низкая инфляция. Я думаю, что инфляция будет двузначной в любом случае, что бы мы ни делали. А какой она будет, там, не знаю, 12-13% в хорошем варианте или 20% в плохом, сказать очень сложно, опять же, потому что это сильно зависит от конъюнктурной штаной и от действий правительства.
Если бы к вам обратились с вопросом, где лучше всего хранить сбережения россиянам, вообще стоит ли их хранить, не стоит ли их просто тратить, потому что вот вы только что сказали о том, что инфляция может быть довольно высокой, что бы вы посоветовали?
Ну, я всегда скучно советую россиянам хранить деньги в долларах. Долларовая экономика, как видите, растет достаточно стабильно, это подтвердили даже повышением ставок по доллару в Америке. И долларовые цены на товары в России, конечно, будут сокращаться со временем. Причем даже, скорее всего, и на импортные товары тоже, просто потому что маржа будет меньше у импортеров и торговцев, потому что не будет платежеспособного спроса. Долларовые цены недвижимости будут, безусловно. Поэтому, наверное, если сбережения есть, лучше смотреть на их долларовые компоненты. И, как я уже много раз говорил, даже если рубль в какой-то момент начинает укрепляться, не расстраиваться, потому что или наоборот не обольщаться, да? Потому что это временный процесс.
Вы упомянули недавнее повышение ставки впервые за долгое время, я имею в виду повышение ставки Федеральной резервной системы. А на ваш взгляд, продолжится ли эта тенденция в 2016 году и как это скажется, ну вот кроме того, что вы только что сказали, на экономической ситуации в России?
Я был, вообще говоря, одним из тех людей, которые до конца считали, что ставку повышать не стоит. И надеялся на то, что мое мнение разделяют члены ФРС. Оказалось, что это не совсем так. Они сделали номинальное повышение ставки. Верхняя граница прошлого диапазона, нижняя граница этого. Поэтому там реально эффективная ставка, может быть, и не изменится даже никак. Тем не менее, они сделали достаточно четкое заявление. Они говорят о том, что ставка может быть повышена до примерно 1,5% в течение 2016 года. Вряд ли они могли сделать такое заявление, не имея на руках уже достаточных аргументов в пользу такого повышения. Скорее всего, про экономику Америки они знают чуть больше нас и видят, что там пошел уверенный процесс роста. Что касается России, то на нас это вряд ли сильно скажется, потому что у нас и так нет практически иностранных инвестиций. Мы и так уже более-менее отрезаны от внешнего мира в этом смысле. Поэтому ожидать, что от нас будет большой отток в связи с ростом ставки по доллару, не приходится. Оттекать нечего. Поэтому все-таки надо продолжать, мне кажется, смотреть на цену нефти и на инфляцию внутреннюю, связанную с тарифами. При этом, поскольку цена нефти тоже не сильно зависит от ставки по доллару, но все-таки разница между 0,5% и годовых не очень большая. 15 лет назад ставки были на уровне 6,7 по доллару, и это не мешало дороже. Поэтому я думаю, что нет, нам не стоит в ближайшей перспективе обращать много внимания на ставку.
Вы упомянули доллар как ту валюту, в которой вы, как вы выразились, скучно советуете хранить сбережения. При этом вы не упомянули евро. Вы сознательно это сделали?
Евро, видите ли, Европа опаздывает с точки зрения цикла по отношению к Америке. И вполне возможно, что в Европе будет масштабное количественное смягчение продолжаться и развиваться. И это значит, что евро может подешевить по отношению к доллару. На мой взгляд, риски этого больше, чем риски того, что евро по отношению к доллару в ближайшее время будет расти. Именно поэтому я говорю про доллар. Он, безусловно, наступит момент, когда ситуация поменяется, когда евро начнет расти к доллару, потому что, ну, в общем, долгосрочный паритет там находится на уровне где-то 1.20-1.19. К нему в конечном итоге, наверное, пары будут возвращаться, но это будет не скоро еще.
Все-таки вы считаете, что рублевые вклады в российских банках это совершенно невыгодно, то есть это просто потеря денег?
Ну, во-первых, никто не может так утверждать, как вы понимаете. Нет абсолютно никаких 100% гарантий, ничего. Я считаю, что рублевые вклады в банках – это большие риски. Во-первых, потому что ожидаемая инфляция выше ставок по этим вкладам. И ожидаемое падение курса рубля, в общем, тоже выше этих ставок. А во-вторых, потому что сами банки еще, кроме того, являются риском. Российская банковская система, в общем, достаточно слабая. И вы видите, вот там Внешпромбанк, например, да, он как бы прекращает платежи сейчас. Это банк из первых 50. Кто еще из первых 50 находится в таком состоянии? Ну, вы не знаете, я не знаю, вкладчики не знают. И Центробанк, судя по всему, тоже не знает. Судя по тому, что он делает и как он делает. Поэтому надо понимать, что это большие риски.
Нынешние власти российские могут что-то реально противопоставить неблагоприятным экономическим тенденциям в экономике?
Ну, это тоже разговор старый, как мир. Мы об этом говорим минимум лет 15. И больше. Ну, конечно, могут. Надо делать структурные реформы, надо делать срочно, пока страна еще существует, пока у нее есть еще какой-то потенциал. Надо там менять систему правоприменения, систему законодательства, надо там, менять налоговую систему и открывать страну для иностранных инвестиций нормально. И так далее, и так далее. Можно почитать программы, которые делались хоть Россия 2015 в свое время, которые писалось, хоть еще какие-то. Ну, в общем, ничего нового.
Ну, а как вы думаете, в Кремле это понимают? Есть ли какой-то импульс к тому, чтобы что-то изменить к лучшему?
Я честно не знаю, что понимают, а что не понимают в Кремле. Я вижу, что абсолютно нет никакого импульса к реформам вообще. Ни бюджет 2016 года не подразумевает ничего, связанного с модернизацией или с реформированием экономики. Ни ответ президента, когда он просто откровенно говорит журналистам, что по его прогнозам ВВП в 2016 году будет расти, в то время, когда и Минфин, Минэк и Центробанк даже дают прогноз падения ВВП официально, говорит о том, что вообще потеряны какие-то логические связи уже даже и внутри руководства страной, и не только между руководством и обществом. Поэтому я абсолютно не могу сказать, что они понимают, что не понимают.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт фонда Карнеги Андрей Мовчан. Вы слушаете программу «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. В Казани с тревогой следят за разрастанием российско-турецкого конфликта. Озабоченность той безоглядной скоростью, с которой Москва разрывает многолетние контакты с Анкарой, прорвалась в недавнем выступлении перед журналистами президента Татарстана Рустама Миниханова, назвавшего турецкие и татарские народы братьями. Каждый четвертый доллар иностранных инвестиций в Татарстане – турецкий. Мой коллега Андрей Шарый расспросил о татарском взгляде на ситуацию директора Казанского института истории, депутата Государственного совета Татарстана Рафаэля Хакимова.
Да, конечно, да. Тут просто очень много инвесторов. У нас же крупные заводы были построены за эти годы. Вот, и мы рассматривали Татарстан как бы окно для России, да, для работы с Турцией. Поэтому с неким недоумением, настороженностью, ну и в какой-то мере с надеждой, что это ненадолго.
Означает ли это, что не находят в Казани понимания те меры, которые предпринимают российские власти и правительство, и президент в отношении Турции?
Ну да, вот при чем тут студенты, которые здесь учатся, да? Или, ну, они вложили деньги, большие деньги. Это миллиарды долларов. Эти заводы работают, успешно работают. Они ведь приносят доходы российской казне в целом. И вдруг все это приостанавливать из-за одного инцидента, это, конечно, для нас непонятно. И причем, например, Тюрксой, это же совершенно далеко от политики, организации. Там занимаются культурой, пляшут и поют. Ну уж если вот так упрощенно говорить, потом это же тюркские народы России том числе. Зачем же организацию тут вдруг закрывать?
Слышен голос Татарстана в Москве, вы считаете? Делают поправку на какое-то особое отношение Татарстана и Турции, в конце концов, на некоторый особый статус Татарстана в составе Российской Федерации? Или Москва пока не торопится обращать на это внимание?
По двум заводам, да, там же специально вышел указ, что они не подпадают под санкции. В частности, Ford Sollers, те, что в свободной экономической зоне Алабуга. В этой части, да. И Татарстан из Турксой не вышел.
По данным организации «Медиалогия», в идеологической сфере Турция предстает в глазах обычного россиянина как главный враг по числу упоминаний негативных в средствах массовой информации на государственном телевидении. Турция опередила Украину и Соединенные Штаты. И складывается такое ощущение, что антиамериканскую истерию вот заменяют теперь антитурецкая истерия. С этим что делать?
Ну, подождать, потому что если вспомним 2-3 месяца назад, то главный враг был Украина и США. Этим уже как бы объелись, и потом Сирия началась, теперь Турция. Ну, пройдет какое-то время и уже станет неактуальным.
Вы думаете, найдут нового врага?
Скорее всего, да, потому что политическая ситуация на Ближнем Востоке не улучшается же. Сказать, что в Сирии вот так можно решить просто бомбардировками, тоже не приходится. А все утрясти вот эти коалиции, координацию между разными коалициями, между суннитами, шиитами, между саудовцами, турками, США, Францией, Европы и России, это не так просто.
Вы связываете то, что случилось, с такой импульсивностью российского руководства или русского национального характера, российского национального характера? В том, что вы говорите, звучит такая восточная мудрость. Переждем этот ветер, и все вернется на круги своя.
Да, конечно. Мы просто ведь не сами по себе работали с Турцией. Это было согласовано не только с МИД, а с высшим руководством. Это одобрялось всячески, да? Не может стратегии страны строиться на эмоциях, и поэтому нужно с пониманием отнестись вот к тому неудовольствию, которое случилось с бомбардировщиком. Время пройдет, уляжется.
Когда 2 года назад почти Россия включила Крым таким вот странным несколько образом в состав своего государства, то казанских татар пытались использовать в качестве переговорщиков, парламентеров с крымскими татарами. Помните, вы ездили делегации из Казани налаживать там мосты с крымскими татарами, часть которых болезненно отнеслась к включению Крыма в состав Российской Федерации. Сейчас нет ли сигналов от российского руководства вас в республике? Не хотят они вас использовать для нормализации отношений с Турцией?
Ну, пока нет. Пока нет. Я думаю, что сейчас еще вот та пиковая ситуация, когда все СМИ, у нас эти все СМИ очень своеобразные, да, они даже, когда не просишь их, подключаются вот к такой общей, как сказать, помягче истерии. Поэтому нужно просто время. Я думаю, что естественным образом Татарстан снова включится в этот процесс.
Президент Татарстана Миниханов выдал такую чеканную фразу. Он сказал, что если для русского народа турецкий народ – это дружеский народ, то для татарского народа – это народ братский. Как бы вы расшифровали его послание?
Ну, во-первых, есть близость ведь в плане культурном и языковом. Татарские интеллектуалы сделали большой вклад в становление Турецкой республики. У Ататюрка были советники из татар, и причем ключевые фигуры. И поэтому у нас вот такая есть общая история, и ее не выбросишь.
И это означает?
Это означает, что мы не можем просто вот подходить только так и с точки зрения каких-то военных конфликтов. Есть народы, правители бывают разные. Эрдоган очень неоднозначный. К нему и турки относятся очень неоднозначно. И поэтому надо понимать, что нельзя сводить все к Эрдогану и только так судить о турецком народе. Они вот здесь сколько вот живут, работают. Они нас научили строить по-настоящему. Да? Без них бы очень трудно представить было такие мероприятия, как, скажем, проведение универсиады, да, вот, качественно и быстро строить научили они. Так что здесь надо быть благодарными к народу.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Государственного совета Татарстана Рафаэль Хакимов. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».